Ну, братья, сестры, я хочу сказать, что у меня незапланированное вот такое общение с вами, или, вернее, вот это мое слово незапланированное, у вас всех программа есть. Ну вот, Александр Павлович подошел в перерыве и предложил слово. Я считаю, отказываться неприлично. Я просто хочу поблагодарить за то, что имею возможность высказать свои взгляды перед такой широкой аудиторией, которая широкой, может, не по количеству, но по составу. Ну, первое, что хочу я сказать, что мне многое очень вместилось из докладов предыдущих. Я во многом утвердился и получил назидание. Мне вот в перерыве так немножко два обвинения так братство наше предъявили, но как я представитель братства, что любое разделение – это грех. И второе – искание креста страданий – это ересь. Я хотел бы вот это опровергнуть хотя бы словами докладчиков. Вот передо мной Петр Васильевич говорил, он сказал это слово не разделение, а слава Богу за благословенное пробуждение в братстве. А вот архивариус, историк, более сведущий в этих делах, он тоже сказал, я бы даже и не употреблял слово «раскол». Поэтому, братья, если бы это у вас вместилось, я бы благодарил Бога. Но а кто как воспринимает это уже? Или вот еще доктор, профессор Вальтер Завадский сказал, что это искусственно созданный союз судьбы. Это тоже примите во внимание. И если мы так вот будем как по правде исследовать все эти вещи, то мы найдем много общего, братья милые. И если мы говорим о том, что надо больше любви друг к другу, надо, и мы только за это. Но за какую мы любовь? Ту, которую Петр изложил в первом послании, 1 глава, 22 стих. «Послушанием истине, через Духа, очистивши души наши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Мы за такую любовь, братья. Потому что евреям 12:14 как гласит, старайтесь иметь мир со всеми, и что? Святость, без которой никто не увидит Господа. Мы за мир, мы миротворцы, но мир со святостью Божией, а не без святости. Мир этот много мира предлагает нам, и очень хотел бы мириться с нами, но Христос говорит, мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает. И поэтому апостол Павел говорит в послании к римлянам, если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. И если мы с кем-то не в мире, только лишь потому, что хотя же мы поступились святостью, не нашей, а Христовой. А вот это нельзя сделать. И я думаю, что я вас не задержу, поэтому знаю, что не надо и не этично даже задерживать. Михаилу Ивановичу Хореву в Германии дали 40 минут. Когда он говорил, он смотрел на часы, 39 минут. Один брат говорит, я восхищен вами, я восхищен. Почему? Вы одну минуту сэкономили. Но я хочу сказать, что я тоже хочу у кого-то хоть в этом остаться в приемлемом плане. Не буду вас на час задерживать. Но хочу привести слова Яна Гуса. Вы все знаете, кто он. Он перед сожжением так сказал. Раз познанной правде нельзя изменить. Нельзя отречься от нее. Это было бы предательством и отрицанием самой истины. Посему, верный христианин, люби правду. Ищи правду. Учись правде. Защищай правду. Хотя бы собственной, ценой собственной жизни. Ибо правда освободит тебя. И поэтому я бы хотел снять сейчас обвинение. хотя бы себя, если кто говорит, что мы вот искали страданий, хотели получить венец мученика. Скажу первый мой арест, как произошел, и вы сами поймете, что это не так. Вот мне любезно вручил главный редактор Александр Павлович журнал «Гость», я очень с вниманием прочел, и там нашел вот за отчетах одного брата из Донецка, который говорил, в 80-м году на 1 мая я послал двух своих детей, а их выбросили за 30 километров в степи, и они как могли добраться. Вот это было то самое общение, которое было моим последним на свободе. Мы всегда проводили общение 7 ноября и 1 мая. Почему так? Потому что мы хотели, чтобы сконцентрировалась молодежь на Божьем плане. Один брат так говорил, если меня администрация пошлет на демонстрацию, не пойду. И поэтому мы старались проводить христианские общения. Я получил много заверений, что если я пойду, это будет мое последнее общение. Моя милая жена уже сказала мне приходить домой, все там уже приготовил к аресту и все прочее. Но мне нужно было идти, потому что я должен был провести. Я был ответственен за молодежь, объединение. И вот хочу сказать, это был 1 мая 1980 года, чудесный майский день. И мы ушли за город, потому что такая масса молодежи нигде не могла поместиться. Мы никому не мешали. Нас называется Рябовый лес, там Харцизский небольшой такое. И мы выбрали такой железной дорогу, ров, куда ни подъехать, ни машины, ничем. И собралось много молодежи, но тем не менее приехало до 400 работников атеистических инстанций, 19 газиков, 4 автобуса. Это было избиение буквально верующих. Всех растащили, развели за волосы, за руки. Нетрезвые даже люди, такие неэтичные действия применяли, но я все-таки должен сказать хотя бы одно, вот, чтобы вызвать со стороны верующих хотя бы малейшее сопротивление, а потом статья очень тяжелая, сопротивление с работником власти. Стояли жених с невестой, помолвленные. Один из них подошел, так за подол невесту поднял. А что делать жениху? Я говорю, брат, успокойся, милый, успокойся. Мы всех развезли. А меня оставили там в кругу высших чинов. Сколько их было там? Человек 20, может, круг такой. Я знал, что уже домой не вернусь. И Господь мне чудное подкрепление послал. Ну, первым, что будет с семьей? Старшему сыну было 12 лет. 7 мало-мало-меньше. Жена ожидала 8-го. Мать жены умирала от рака. Ситуация катастрофическая. Но если бы мы отказались от нашего пути, это было бы предательство. И какое удивительное тешение послал Господь. Лежу из кустов, выглядывает мой старший сынишка, 12-летний. Как они его не поймали, он очень юркий был. И он увидел, что они мной заняты, реплики, угрозы, насмешки. Он опрометью бежит из кустов, прорывается под руки и встает со мной рядом. Взял меня за руку, так смотрит. Папочка, разреши, я буду рядом с тобой стоять. Ну, сейчас я не могу вот так вспомнить без волнения. Но тогда я, конечно, артист по образованию, я сделал улыбочку. Конечно, говорю, сыночек, стой. Я сейчас тебя буду знакомить. Вот это начальник КГБ из Донецка. Вот это начальник КГБ из Харцизска. Им так вот. Молись за них, милый. Это самые несчастные люди. Они с Христом воюют. Сегодня мы с тобой расстанемся. И надолго. Даже на мою руку полились его слезы. Я расскажу стихотворение, которое потом было защитной речью, вернее, последним словом подсудимым. Защиту я словно на себя взял. Это стихотворение называлось «Христианский орленок». Чтобы вы поняли, что страданий венца мученика в таком состоянии, в каком семья моя оставалась, вряд ли бы кто из вас пожелал. Скорее назывался христианский орленок. Он стоял, волосенки трепал ветерок. Очень худенький, русый мальчишка. Для него диктовался суровый урок не по школьным, по жизненным книжкам. В христианском общении сегодня был он. Гимны пел майский день на просторе. Его диском чистейшим звенел серебром в многосотенном радостном хоре. Он витал своей детской прекрасной душой в голубом белооблачном небе и тихонько шептал: «Боже, как хорошо! В жизни счастлив я так еще не был». В океан детских дум он был так погружен, что не слышал, как в пении гимнов шум мотора вдруг врезался с разных сторон диссонансовым сумрачным клином. Он очнулся, думал, что за люди кругом, их кокарды зловеще блестели, от машин много штатских бежало бегом, значит, будет разгон, неужели? Он подумал, с отцом что-то будет сейчас. К нему недруги лезли упрямо. На мгновение отцовский услышал он глаз, вслед за тем гимн любви громко грянул. А потом что-то страшное вдруг началось, словно эхо трагической были, показали безбожники всю свою злость. Рвали волосы, руки крутили, затащили машины в автобусы всех, невзирая на вопли и стоны. Все святое они поднимали на смех, будто подвиг совершали огромный. От машины к машине мальчишка бежал. Миг разбились мальчишкины грезы. Скорбный взор христиан лишь его провожал. Это церкви Христа были слезы. Он отца через несколько долгих минут отыскал в окружении безбожном. Может, папу, он думал, они не возьмут. С ним вернуться домой вместе можно. Но, увы, окружили отца неспроста. Так хотелось бежать прямо к маме. Вдруг, прорвавшись сквозь строй, он с отцом рядом встал, с твердой верой, как маленький камень. Взял он руку отца, не прижался, как смог, крепко-крепко, что было силенок, и услышал: «Тобой я доволен, сынок, верный мой христианский орленок. Помни Господа, сын мой, запомни отца, и гонители злобные лица, мы за правду должны постоять до конца, за гонителей наших молиться». У мальчишки меж русых изгибов бровей залегла, как у взрослого, складка. Он отцовскую руку сжимал все сильней, но не смог в этот миг не заплакать. Посмотрел он отцу в дорогие глаза, все понятно ему сразу стало. На отцовскую руку, как искра, слеза не из глаз, а из сердца упала. Кто-то грубо от сына отца отстранил, повели его в спину, толкая: «Не рыдай, мой орленок, крепись, что их сил, христианская доля такая. Атеисты, о, где только ваши сердца, куда совесть могла ваша деться?» У мальчишки, забравши родного отца, вы забрали мальчишкино детство. 3 года прошли. Я вернулся домой. Всех моих братьев из церкви арестовали до единого на 15 суток, чтобы не было встречи. Я был 27 дней дома, и меня опять арестовали, потому что я не мог согласиться на регистрацию в церковь под этим безбожным законодательством оккультов, о котором говорили. Одна учительница меня встретила и говорит: «Ну за что вы попали в тюрьму?» Я говорю: «За веру в Бога. Я проповедовал по Евангелию». «Да мне не говорите, нас за веру не сажают. Вы скажите мне откровенно». А у меня было положение оккульта в кармане. Я ей подал эти 62 пункта, она читает, читает, читает: «Ужас, ужас, 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 ужас! Вам ничего не позволено, что вам все-таки позволено?» Я говорю: «Нам одно позволено — верить в Господа Иисуса Христа и страдать за Него». простите меня. И вот через 27 дней опять был арестован. 8 месяцев держали под следствием за то, что мы не хотели идти на эту безбожную регистрацию. Перед самым судом вечером приезжают два высших чина из КГБ и говорят: «Евгений Кимович, вы совсем плохо выглядите. Жена плачет, дети плачут. Хотите домой?» «Конечно, хочу. Ну какой арестант не хочет домой? Давайте завтра мы так сделаем. Зачтем 8 месяцев судебным сроком, и вы пойдете домой». Я говорю: «Отлично. Вот мне что-то надо». «Ну, конечно, Евгений Кифорович. Но очень немного, Евгений Кифорович. Ну, согласитесь, ну что? В любую регистрированную церковь пойдите и откажитесь от братства Совета Церквей». Я говорю: «И все». Ну, опять артистический вид принял. «И все. Я не преступник». «Нет». «А за что же я сижу, если я не преступник? А если я преступник, кто вы такие, без суда отпускаете?» «Никогда я не откажусь от братства. Идите и больше. Ну, смотрите, смотрите». И тогда 8 лет. Мне говорят: «Ну что это регистрация? Вот она нам так стоила. А сейчас рассуждайте. Или мы мученика искали венца, или, может, за правду стояли. Это в вашей власти. Если позволите, еще я могу только прочитать вам поэму Николая Петровича Храпова небольшую на 3 минуты, если позволите. Есть время? Если 3 минуты. Последний раз я с ним встретился в 79 году. Мы с библейских курсов с Москвы ехали, но там и учили, и учились. Он говорит: «Уделите мне день». Он везде меня водил по родной Коломне, все показывал, как в книге «Счастье потерянной жизни», где что происходило. А потом уже вечером темно, говорит: «Ну сейчас самое главное». Завел к сестре и вывел свою мать. Глубокая старица, худая, высокая. «Мама, расскажи все брату, как ты пробиралась к папе, как стерлись твои ботинки, кровавые следы». Она посмотрела, ох, залилась слезами и больше ничего не рассказала. Через 3 месяца его арестовали. Я читаю поэму Николая Петровича Храпова «Матери» на 3 минуты. Можете засекать. «Ты, наверное, опять приуныла, одинокая скорбная мать, когда внучка тебе сообщила, что решил я еще пострадать. Да решил. Хоть и мог не скидаться по застенкам тюремным опять, мог бы жизнью в семье наслаждаться, мог на старость тебя утешать, мог, как многие, скромно трудиться, громко петь, Божий дом посещать, горячо, откровенно молиться, даже бедным в нужде помогать, быть в почете в кругу атеистов, жить спокойно, ходить не боясь, уважаемым быть у баптистов, пировать у попов не стыдясь. Да, в общем, пора бы законно, справедливо, тише дыхать, приходящих встречать благосклонно, мемуары о прошлом писать. Но подумай, а будет ли честно оставлять несвященный порог, когда Церковь Христа повсеместно осаждает лукавство, порог, когда святость опять попирают, суетливо за мзду торгаши, и без страха обет нарушая, продаются шутя за гроши. Кто же встанет за истину, мама? Кто малюток Христу приведет? Кто лукавых служителей прямо обличит? Кто утешит сирот? Нет, я думаю, ты не осудишь, как и прежде, за выбор меня. Вновь молиться за сына ты будешь, материнскую верность храня. Нам обоим с тобой надоели лицемеры, простые на вид. Оба, мать, мы с тобой посидели от язвительных горьких обид. Много горя с тобой пережили, невозможно всего описать, и как будто на свете не жили, а пора уж пришла умирать. Помню тех, кто уют наш нарушил, когда первые слезы из глаз я ронял, внимательно слушал твой простой материнский рассказ. Про отца тогда ты говорила, как его забирали от нас, как ему передачи носила, как его ободряла в тот час. Ранним утром его угоняли в арестантской толпе на вокзал. Обнаженные сабли сверкали, их суровый конвой провожал. С ними рядом ты тоже шагала, от тюремных ворот до конца, то братишку к груди прижимала, то слезу вытирала с лица. вдруг на быстром коне угрожая, конвоир к вам с отцом подскакал и клинком обнаженным сверкаю, отойти он тебе приказал. Сердце сжалось, облитое ядом, ты стояла пред ним, как стена. Не уйду я от мужа, но рядом с ним пойду, ведь ему я жена. И ничто победить не сумело, ни преклонности духа в очах. Ты шагала уверенно, смело, с арестантским мешком на плечах. Лишь неровная речь, то и дело, пробивалась у вас на ходу. За святое, великое дело вас обоих под сабли ведут. На вокзале с отцом распрощалась, поздно, помню, домой ты пришла. Тяжело на постели пустилась, и со вздохом ты нас обняла. С тех пор нашей жизни суровой было много больших перемен, но венец христианский, терновый, оставался для нас без замен. За отцом по дороге тернистой вскоре сын твой пошел, и опять довелось тебе снова томиться у ворот с передачей стоять. Хоть тебя мне потом заменила дорогая подруга, жена, но, как видно, до самой могилы ты, как мать христианка, нужна. И теперь, как с отцом по дороге, рядом бодро, спокойно ты шла, будь со мной, хоть и быстрые ноги, беспощадная старость свела. За Христа пострадать не обидно, не обидно позор пережить, отрекаться от Бога постыдно, еще хуже предателем быть. Рано, мать, мы с тобой посидели, много слез вытирали с лица, но немного осталось до цели, будь верна ты Христу до конца. Евреям 13:7. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Аминь. Благодарю вас.